Дальнейшую беседу с ротмистром Клим не любил вспоминать. Старался забыть ее. Помнил он только дружеский совет чернобородого жандарма с больными глазами. «Держитесь подальше от этих ловцов-человеков, подальше-с, и не бойтесь говорить правду». Когда ротмистр, отпуская Клима, пожал его руку, ладонь ротмистра, на взгляд пухлая, оказалась жесткой и в каких-то шишках, точно в мозолях. Самгин вышел на улицу подавленный. Все вышло не так, как он представлял, и смутно чувствовалось, что он вел себя неумно, неловко. Конечно, я не сказал ничего лишнего. Да и что мог я сказать? Характеристика Ринокова, но они сами видели, как он груб и заносчив. Туман стоял над городом. Улицы, наполненные сырою, пронизывающую мутью, заставили вспомнить Петербург, Кутузова. О Кутузове думалось вяло, и, прислушиваясь к думам о нем, Клим не находил в них ни озлобления, ни даже недружелюбия, как будто этот человек навсегда исчез. На другой день Самгин узнал, что Спивак допрашивал не ротмистр, а сам генерал. «Очень глупенький», — сказала она, быстрыми стежками зашивая в коленкор какой-то пакет, видимо, бумаги или книги, и сообщила, незнакомо усмехаясь. «Этот скромнейший статистик Смолин выгнал товарища прокурора Виссарионова из своей камеры пинком ноги». «Как вы это узнали?» — недоверчиво спросил Клим. «Не все ли равно?» — отозвалась она, не поднимая головы. И тоже спросила, «Ваш ротмистр очень интересовался Кутузовым?» «Нет», — сказал Клим. Она медленно выпрямилась, взглянула из-под лоби. «Разве? Странно. Почему? Но ведь это он причина их беспокойства». Пожав плечами, Самгин неожиданно для себя солгал. «Разве вы не допускаете, что я тоже могу служить причиной беспокойства?» «Поверит или нет?» — тотчас же спросил он себя. Но женщина снова согнулась над шитьем, тихо и неопределенно сказав, «Шутить не хочется». Видя, что Спивак настроена необщительно, прихмурилась, а взгляд ее голубых глаз холоден и необычно остр, Клим ушел, еще раз подумав, что этот человек двуличный, опасный. Откуда она могла узнать о поступке статистика? Неужели она играет значительную роль в конспиративных делах? А в городе все знакомые тревожно засуетились, заговорили о политике, и, относясь к Самгину с любопытством, утомлявшим его, в то же время говорили, что обыски и аресты — чистейшая выдумка жандармов, пожелавших обратить на себя внимание высшего начальства. Раздражал Дронов назойливыми расспросами, одолевал иноков внезапными визитами. Он приходил почти ежедневно и вел себя без церемонии, как в трактире. Все это заставило Самгина уехать в Москву, не дожидаясь возвращения матери и воровки. В Москве он прожил половину зимы, одиноко, перебирая и взвешивая в памяти все, что испытано, надумано, пытаясь отсеять нужное для него. Но все казалось ненужным. А жизнь вставала перед ним точно лес, в котором он должен был найти свою тропу к свободе от противоречий, от разлада с самим собой. В театрах, глядя на сцену сквозь стекла очков, он думал о необъяснимой глупости людей, которые находят удовольствие в зрелище своих страданий, своего ничтожества и неумения жить без нелепых драм любви и ревности. Посещал университет, держась в стороне от студенчества, всегда чем-то взволнованного. «Эмоциональная позиция», — думал он, посматривая на сверстников глазами старшего. Ему казалось, что сдержанностью и отчужденностью он внушает уважение к себе. Профессоров Самгин слушал с той же скукой, как учителей в гимназии. Дома, в одной из чистеньких и удобно обставленных меблированных комнат, Фелицаты Паульсен, пышной дамы лет 40, Самгин записывал свои мысли и впечатления мелким, но четким почерком на листы синеватой почтовой бумаги и складывал их в портфель, подарок Нехаевой. Не озаглавив свои заметки, он красиво, рондом написал на первом их листе: «Человек только тогда свободен, когда он совершенно одинок». Писал он немного, тщательно обдумывал фразы и подчинял их одному дальновидному соображению. Но он не забывал, что заметки его однажды сослужили ему неплохую службу. Профессор Азбукин презирает студентов как опытный соблазнитель наивных девиц, но не может не кокетничать с ними либерализмом, — записывал он. Профессор Буквин напоминает миссионера, просвещающего полуязыческую морду. Говоря о гуманизме, он явно злится на необходимость проповедовать то, во что сам не верит. Позаимствовав у Робинзона незатейливое остроумие, он дал профессорам глумливые псевдонимы «Словолюбов», «Скукотворцев». Им очень нравились краткие характеристики людей, пытавшихся более или менее усердно сделать из него человека такого же, как они. Поярков круто сворачивает к марксизму. В нем есть что-то напоминающее полуслепую старую лошадь. Маракуев после ареста чувствует себя чиновником, неожиданно получившим орден. Часы осенних вечеров и ночей наедине с самим собою, в безмолвной беседе с бумагой, которая покорно принимала на себя все и всякие слова, эти часы очень поднимали Самгина в его глазах. Он уже начинал думать, что из всех людей, знакомых ему, самую удобную и умную позицию в жизни избрал смешной рыжий Томилин. Но все чаще, вместе с шумом дождя и ветра, вместе с воем вьюг, в тепло комнаты вторгалась обессиливающая скука и гасила глумливые мысли, сгущала все их в одну. Почему я должен перетряхивать в себе весь этот словесный хаос? Чего я хочу? И пробуждалась привычка к женщине. Он, уже давно отдохнув от Лидии, вспоминал о кратком романе с нею, как о сновидении, в котором неприятное преобладало над приятным. Но, вспоминая, он каждый раз находил в этом романе обидную незаконченность и чувствовал желание отомстить Лидии за то, что она не оправдала смутных его надежд на нее, его представления о ней, и за то, что она чем-то испортила в нем вкус женщины. Он так и определял вкус, ибо находил, что после Лидии в его отношение к женщине вошло что-то горькое, едкое. Несколько встреч с Варварой убедили его в этом. Он встретил ее в первый же месяц жизни в Москве, и хотя эта девица была не симпатична ему, он был приятно удивлен радостью, которую она обнаружила, столкнувшись с ним в фойе театра. «Как не стыдно!» — воскликнула она, держа его руку. «Приехал, и глаз не кажет, злодей!» Одетая, как всегда, пестро и крикливо, она говорила так громко, как будто все люди вокруг были ее добрыми знакомыми, и можно было не стесняться их. Самгин охотно проводил ее домой. Дорогою она рассказывала много интересного о Диомидове, который, плутая всюду по Москве, изредка посещает и ее, о Муракуеве, просидевшим в тюрьме 13 дней, после чего жандармы извинились перед ним, о своем разочаровании театральной школы. Огромнейшая Анфимьевна встретила Клима тоже радостно. «Ой, как похорошел! Совсем мужчина, и бородка на месте!» Очень скоро у Самгина сложилось отношение к Варваре, забавлявшей его. Она похудела. У нее некрасиво вытянулась шея, а лицо стало маленьким и узким от того, что она, взбивая жестковатые волосы свои, сделала себе прическу женщины из племени кафров. Дома она одевалась в какие-то хитоны с широкими рукавами, обнажавшими руки до плеч, двигалась скользящей походкой, раскачивая узкие бедра, и, очевидно, верила, что это у нее выходит красиво. Говорила несколько в нос, сильно, по-московски, подчеркивая звук «А». Она оказалась еще более искаженной театральностью и более смешной в ее преклонении перед знаменитыми женщинами. Забавно было наблюдать колебания симпатии между мадам Рекамье и мадам Роллан. Портреты той и другой поочередно являлись на самом видном месте среди портретов других знаменитостей. И потому, которая из двух француженок выступала на первый план, Самгин безошибочно определял, как настроена Варвара. Если на видном месте являлась Рекамье, он говорил, что искусство — забава присыщенных, художники, шуты, буржуазии. А когда Рекамье сменяла мадам Ролан, доказывал, что Бодлер революционнее Некрасова, и рассказы Мопассана обнажают ложь и ужасы буржуазного общества убедительнее политических статей. Он сознавал, что его доводы не остроумны, насмешки грубоваты и плохо замаскированы, но это не смущало его. Варвара слушала, покусывая свои тонкие неяркие губы, прикрыв зеленоватые глаза ресницами. Она вытягивала шею и выдвигала острый подбородок, как будто обижена и готовясь возражать, но не возражала, а лишь изредка ставила вопросы, которые Самгин находил глуповатыми и обличавшими ее невежество. И все более часто она, вздыхая, говорила: «Какой вы сложный, неуловимый, трудно привыкнуть к вам. Другие рядом с вами точно оперные певцы, заранее знаешь все, что они будут петь». В искренность ее комплиментов Самгин остерегался верить, подозревая, что хотя Варвара и не умна, но играет роль, забавляющую ее так же, как забавляется он, издеваясь над ней. Почти каждый раз Клим встречал у нее Муракуева. Веселый студент вел себя как дома, относился к Варваре с фамильярностью влюбленного, который совершенно уверен, что ему платят взаимностью. Они говорили друг другу «ты». Но что-то мешало Климу думать, что они уже любовники. Они были так резко различны, что Клим оценивал их близость как недоразумение. На его взгляд, Варвара должна бы вносить в эту дружбу нечто крикливое, драматическое и в то же время сентиментальное. А он видел, что и Муракуев, и она придают своим отношениям характер легкой комедии. Муракуев был все так же размашист, оживлен, легко и сильно горячился, умел говорить страстно и гневно. Было незаметно, что пережитое им в день Ходынской катастрофы отразилось на его характере, бросило на него тень, как на Пояркова. Этот омрачнел, опустил голову, утратил свою книжность. Уже не говорил рубленными фразами и вообще как-то скрипел, точно надломленный. Он отращивал бороду из серых прямых, точно иголки волос, и это состарило его лет на 10. Появлялся он у Варвары изредка, ненадолго. Уже не играл на гитаре, не пел дуэты с Маракуевым. «Предпочитаю изучать немецкий язык», — ответил он Самгину на вопрос о гитаре. Ответил почему-то сердитым тоном. Клим был очень неприятно удивлен, узнав, что в комнате, где жила Лидия, по воскресеньям собирается кружок учеников Маракуева. «Однако от этого трудно отойти», — подумал он, нахмурясь. Но в нем было развито любопытство человека, который хочет не столько понять людей, как поймать их на какой-то фальшивой игре. И беспокойная сила этого любопытства заставила Самгина познакомиться с пропагандой Муракуева и учениками его. Среди них оказался знакомый рабочий Дунаев с его курчавой бородою и неугасимой улыбочкой. Он, как бы для контраста с собою, приводил слесаря Вараксина, угрюмого человека с черными усами на сером каменном лице и с недоверчивым взглядом темных глаз, глубоко запавших в глазницы. Осторожно входил чистенько одетый юноша, большеротый, широконосый, с белесыми бровями. Карие глаза его расставлены далеко один от другого, но одинаково удивленно смотрят в разные стороны, хотя назвать их косыми нельзя. Являлся женоподобно красивый иконописец из мастерской Рогожина, Павел Одинцов, и лысоватый, непоседливый резчик по дереву Фомин, человек неопределенного возраста, тощий, с лицом крысы, с волосатой бородавкой на правой щеке и близоруко прищуренными, но острыми глазами. Ненужно согнувшись, входил дьякон. Он коротко в кружок обрезал волосы и подстриг тройную свою бороду так, что из трех получилась одна клинообразная и длинная. Обнаженное лицо его совершенно утратило черту, придававшую ему сходство со множеством тех суздальских лиц, которые, сливаясь в единое лицо, создают образ неискоренимого, данного навсегда русского человека. Он забывал, что боковые бороды его острижены, и нередко искал их, шевеля пальцами в воздухе от уха к подбородку. В изношенной поддевке и огромных грубой кожей сапогах он стал еще более похож на торговца старьем. Во всех этих людях, несмотря на их внешние различия, Самгин почувствовал нечто единое и раздражающее. Раздражали они грубоватостью и дерзостью вопросов, малограмотностью, одобрительными усмешечками в ответ на речи Маракуева. В каждом из них Самгин замечал нечто анекдотическое, и, наконец, они вызывали впечатление людей, уже оторванных от нормальной жизни, равнодушно отказавшихся от всего, во что должны бы веровать, во что веруют миллионы таких, как они. Клим вспомнил, что Лидия с детства и лет до 15 боялась летучих мышей. Однажды вечером, когда в сумраке мыши начали бесшумно мелькать над садом и двором, она сердито сказала: «Мыши не смеют летать». «Это ведь не те, которые живут под полом», — объяснил он ей. Но маленькая подруга его, строптиво топнув ногой, закричала: «Молчи! Всякие мыши не смеют летать». Когда эти серые люди, неподвижно застыв, слушали Маракуева, в них являлось что-то общее с летучими мышами. Именно так, неподвижно и жутко, висят они вниз головами, ослепленные светом дня, в темных уголках чердаков, в дуплах деревьев. Строгая чистая комнатка Лидии пропитана запахом скверного табака и ваксы. От сапогов дьякона пахнет дегтем, от белобрысого юноши помадой, а иконописец Одинцов источает запах тухлых яиц. Люди так надышали, что огонь лампы горит тускло, и в сизом воздухе, размахивая руками, Маракуев на все лады произносит удивительно емкое в его устах слово: «Народ! Народ!» Он в углу, слева от окна, плотно занавешенного куском темной материи. Он вскакивает со стула, сжав кулаки, разгребает руками густой воздух, грозит пальцем в потолок, он пьянеет от своих слов, покачивается и, задыхаясь, взмахнув руками, стоит несколько секунд молча и точно распятый. Его очень русское лицо удалого доброго молодца сказки очень картинно, и говорит он так сказочно, что минуту, две даже, Клим Самгин слушает его внимательно, с завистью к силе, к разнообразию его чувствований. Гнев и печаль, вера и гордость посменно звучат в его словах, знакомых Климу с детства, а преобладает в них чувство любви к людям. В искренности этого чувства Клим не смел и не мог сомневаться, когда видел это удивительно живое лицо, освещаемое изнутри огнем веры. Потом про себя Самгин все-таки называл огонь этот бенгальским, а речи Маракуева — фейерверком. Люди слушали Маракуева, подаваясь, подтягиваясь к нему. Белокурый юноша сидел, открыв рот, и в светлых глазах его изумление сменялось страхом. Павел Одинцов смешно сползал со стула, наклоняя тело, но подняв голову и каким-то пьяным или сонным взглядом прикованно следил за игрою лица оратора. Фомин, зажав руки в коленях, смотрел под ноги себе в лужу растаявшего снега. А Дунаев слушал, подставив ухо на голос оратора так, как будто Маракуев стоял очень далеко от него. Он сидел на диване, свободно развалясь, положив руку на широкое плечо угрюмого соседа своего Вараксина. Клим отметил, что они часто и даже в самых пламенных местах речей Маракуева перешептываются. Аскетическое лицо слесаря сурово морщится, он сердито шевелит усами. Кривоносый Фомин шипит на них, толкает Вараксина локтем, коленом, а Дунаев, усмехаясь, подмигивает Фомину веселым глазом. Самгин подозревал, что, кроме улыбчивого и, должно быть, очень хитрого Дунаева, никто не понимает всей разрушительности речей пропагандиста. К дьякону Дунаев относился с добродушным любопытством и снисходительно, как будто к подростку, хотя дьякон был, наверное, лет на 15 старше его, а все другие смотрели на длинного дьякона недоверчиво и осторожно, как голуби и воробьи на индюка. Дьякон больше всех был похож на огромного нетопыря. Однажды, после того, как Маракуев устало замолчал и сел, отирая пот с лица, дьякон, медленно расправив длинное тело свое, произнес точно самвона: «Как священно-церковно-служитель, хотя и лишенный сана, о чем не сожалею, и как отец честного человека, погибшего от любви к людям, утверждаю и свидетельствую, все сказанное сейчас верно, вот послушайте». И, крякнув, он начал басом: «То, что прежде в древности было во всеобщем употреблении всех людей, стало силою и хитростью некоторых скопляться в домах у них. Чтобы достичь спокойной праздности, некие люди должны были подвергнуть всех других рабству. И вот собрали они в руки своя первопотребные для жизни вещи и землю также, и начали ехидно пользоваться ими, дабы удовлетворить любостяжание свое и корысть свою, и составили себе законы несправедливые, посредством которых до сего дня защищают свое хищничество, действуя насилием и злобою». Подняв руку, как бы присягу принимая, он продолжал: «Сии слова неотразимы истины, не я выдумал. Среди них ни одного слова моего нет. Сказаны и написаны они за 1500 лет до нас, в 4 веке по Рождестве Христове, замечательным мудрецом, Лактанцием, отцом христианской церкви. Прозван был этот Лактанций Цицероном от Христа. Слова его мною произнесенные, напечатаны в сочинениях его, изданных в Санкт-Петербурге в 1848 году и цензурованы архимандритом Аввакумом. Стало быть, книга властями просмотренная, то есть пропущенная для чтения по ошибке, ибо главенствующие над нами правду пропускают в жизнь только по ошибке, по недосмотру». Усилив голос, он прибавил: «Повторяю, значит, сообщил я вам не свою, а древнюю и вечную правду, воскрешению коей да послужим дружно, мужественно и не щадя себя». Он согнулся, сел. А Дунаев, подмигнув Вараксину, сказал: «Марксист был Лактанцев, а?» «Ну и что ж?» — спросил дьякон. «Значит, Марксово рождение было предугадано за 1500 лет. А практика? Практика-то какая, отец?» — спрашивал Дунаев, поблескивая глазами. Дьякон густо сказал: «Об этом думайте!» Встряхнулся Одинцов и сиплым голосом выговорил: «Оружие надо. А где ж оружие возьмем?» Он мигает, как будто только что проснулся. Глаза у него точно у человека с похмелья или страдающего бессонницей. Белобрысый парень сморкается оглушительным звуком медной трубы и, сконфуженно наклоняясь, прячет лицо в платок. Отдохнувший Маракуев начал говорить, а Климу было приятно, что к проповеди дьякона все отнеслись с явным равнодушием. Нам необходима борьба за свободу борьбы, за право отстаивать человеческие права, говорит Маракуев, разрубая воздух ребром ладони. Марксисты утверждают, что крестьянство надобно загнать на фабрики, переварить в фабричном котле. Это тебя не касается, глухо и грубо ворчит дьякон, отклоняясь от соседа своего белобрысого парня. Маракуев уже кончил критику марксистов, торопливо пожимает руки уходящих, сует руку и дьякону, но тот, прижимая его к стене, внушительно советует. — Вы, товарищ Петр, скажите этому курносому, чтобы он зря не любопытствовал, не спрашивал бы, кто, откуда и чей таков, что он в поминание о здравии записать всех нас хочет. До приятнейшего свидания. Согнувшись, он вылезает за дверь, а Маракуев и Клим идут пить чай к Варваре. Она, прикрыв глаза ресницами, с недоумением, которое кажется Самгину фальшивым, говорит. «Революционер для меня — поэт Уриэль Акоста, носитель Прометеева огня, а тут дьякон». «Наивно, варек», — сказал Маракуев, смеясь, и напомнил о пензенском попе Фоме, пугачевце, о патере Александре Гавадце. Но когда начало духовенство эпохи крестьянских войн в Германии, Варвара капризно прервала его поучительную речь. «В дьяконе есть что-то смешное, а у другого кривой нос, и, конечно, это записано в его паспорте, особая примета, сыщики поймают его за нос». Маракуев снова засмеялся, а Клим сказал, «Да, революционер должен быть безличен», он хотел сказать иронически, а вышло мрачно. «Это уж нечто от марксизма», — подхватил Маракуев, готовый спорить. Но так как Самгин промолчал, глядя в стакан чая, он, потирая руки, воскликнул. «Просыпается Русь!» И, взбивая вихрастые волосы, продекламировал двустишие Берга. «На святой Руси петухи поют. Скоро будет день на святой Руси». «А может быть, Русь только бредит во сне?» — хотел спросить Клим, но не спросил, взглянув на сияющее лицо Маракуева и чувствуя, что этого петуха не смутишь скептицизмом.